Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». С вами Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей, всех, кто в эту минуту настроен на 91,5 FM. Итак, 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Это памятная дата, которая посвящена первому полету человека в космос. И у нас в гостях прямо сейчас Сергей Артурович Язев, директор астрономической обсерватории ГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня о том, как иркутяне будут отмечать День космонавтики, мы обязательно поговорим. Но начать бы нашу беседу я хотела с разбора фильма, который называется «Время первых» о полете «Восхода-2» в марте 1965 года. Совсем недавно вышел в прокат этот фильм. Я напомню слушателям, тем, кто, может быть, еще не посмотрел эту ленту, что в роли космонавтов Павла Беляева, Алексея Леонова снялись Константин Хабенский и Евгений Миронов. И фильм, собственно, Тимура Бекмамбетова. Да, на прошлой неделе вышел в прокат этот фильм. В анонсе сказано, что это реальная история полета корабля «Восход-2», в ходе которого был осуществлен первый выход человека в открытый космос. Но насколько все оказалось достоверным и в чем правда? Фильм вроде, да, действительно захватывающий, я на одном дыхании его посмотрела. Но все ли в нем оказалось правдой? Будем препарировать фильм, разберем и сильные стороны, и киноляпы тоже. Насколько вольная трактовка художественного фильма исказила исторические события? Сейчас небольшой фрагмент трейлера предлагаю послушать.
Американцы планируют выйти в открытый космос. Наш восход должен полететь раньше.
Неготовое изделие в космос не полетит.
А ты постарайся.
Риск запуска «Восхода-2» с живыми людьми слишком велик.
Мы готовы рискнуть.
Внимание! Говорит Москва! Сегодня, 18 марта, 1965 года.
Человек вышел в космическое пространство.
Сергей Артурович, вы опубликовали достаточно подробную рецензию и пришли к выводу, что фильм «Время первых» искажает и огрубляет правду того полета не в меньшей степени, чем искажала его советская пропаганда, только знак искажений противоположен. Это я вас цитирую. Как вы пришли к этому выводу, обязательно поговорим, но хочется начать все-таки с сильных сторон. Не все же так плохо было в этой ленте.
С точки зрения кинематографа фильм очень хороший. Это я должен прямо сказать, он снят здорово, играют очень хорошо. И, в общем, я бы даже сказал, что ради тех минут, когда показывают выход человека в открытый космос на гигантской высоте более 400 километров, когда внизу проплывает Земля, и из, в общем, совсем небольшого аппарата, из шлюзовой камеры выходит человек в открытый космос, ну, это здорово, это очень сильное впечатление. И надо заметить, что вот вся техника космическая, которая показана в фильме, она воспроизведена достаточно точно. Тут надо отдать должное, это все очень тщательно сделано. Если говорить о плюсах, то вот я их, пожалуй, сказал.
На этом плюсы заканчиваются.
Ну, это очень большие плюсы. То есть вот это хорошая режиссура, это очень хорошая игра, это хорошо снято. В общем, это действительно добротный фильм, который создает правильное впечатление о том, как происходит космический полет, что там видно.
Что вас смутило в этом фильме?
Мне показалось, что там достаточно много неких штампов, которые сейчас появляются и в кинематографе, и не только в кинематографе. В большинстве современных фильмов про советскую действительность обязательно появляются НКВДшники в синих фуражках, КГБшники в серых костюмах с галстуками там и так далее. Ну и показано, что вся жизнь пропитана насквозь вот их деятельностью, которая действительно ограничивает и определяет вообще жизнь во всех ее проявлениях. Вот. А было такое? В общем, да. Значит, можно ли сказать, что вся жизнь сводилась к этому? Конечно, нет. И, значит, просто я бы так сказал, что если бы это была попытка, ну, снять такой обобщенный какой-то художественный фильм вообще и про космонавтику, и про советскую действительность, и про, ну, формат жизни, что называется, в те времена, ну, может быть, чем-то можно было согласиться.
Но тут же реальные фамилии, реальные герои.
Тут реальные фамилии, именно. То есть вполне реальные герои. И вот что мне очень не понравилось, это то, что совершенно реальным людям приписываются вот те слова и те поступки, которые они, в принципе, просто не могли ни говорить, ни совершать. Вот. Ну вот, если говорить про такого же, там показан такой советский генерал, который прямо называется. Это Николай Петрович Каманин, герой Советского Союза, участник еще знаменитой Челюскинской эпопеи еще до войны в 30-е годы. Вот. Ну, это, в общем, боевой летчик в свое время, да, то есть, и потом он занимался тем, что ему был поручен, по сути говоря, отряд космонавтов, он курировал космонавтов, он много что решал, по сути говоря. В фильме он был готов пожертвовать жизнями космонавтов и так далее, но нет.
Вот. Когда говорили отстрелить шлюз, да, то есть такого не могло быть.
Ну, на самом деле, то есть вот вся эта ситуация, она усугублена. То есть я хочу напомнить, что все пребывание Леонова в вакууме продолжалось около 20 минут. За, так сказать, за бортом шлюзовой камеры в открытом космосе он был всего 12 минут. Связь на самом деле не прерывалась, телеметрия все время передавала, так сказать, сообщения о, так сказать, его состоянии, его температуре, о пульсе и так далее. Поэтому сомнений в том, что он, так сказать, жив или не жив, не было ни на секунду, так сказать. Вот никто там в этом не сомневался, в отличие от того, как это показано. То, что он там замолчал и не комментировал свои действия, когда он, в общем, нарушая инструкцию, но вариантов не оставалось, действительно, то есть он прежде всего стравил лишнее давление в скафандре, потому что скафандр действительно раздулся, и Леонов просто не мог войти в шлюзовую камеру через люк, да, ему надо было сбросить немножко давление, ногами не получилось зайти, он зашел головой вперед, а потом ему надо было развернуться, чтобы закрыть действительно крышку шлюзовой камеры, а потом развернуться обратно. Вот. И, в общем, это было, конечно, очень сложно, и он в это время ничего не комментировал, так сказать, просто слышно было его дыхание там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а здесь это было показано немножко иначе, и, в общем, я не вижу особого смысла. То есть,
причин, вот, зачем это нужно
зачем
было делать?
Зачем это нужно было делать, да, то есть, вот, конечно, существует так называемая художественная правда, я понимаю, что, конечно, авторам фильма хотелось усугубить ситуацию, значит, обострить ее до предела, так сказать, чтобы сердце билось у зрителей учащенно и так далее. Вот, но мне представляется, что в этом полете и так было все достаточно напряженно, и можно было не усугублять и не создавать специальные ситуации, когда отдельные герои ведут себя, ну, с точки зрения обычного человека, неэтично там, да, то есть они готовы ради каких-то принципов немедленно там, значит, пойти на какие-то действия. Но вот я там написал в своей рецензии, что речь шла, например, о том, что если вдруг корабль совершит посадку на чужой территории, то надо взрывать корабль, чтобы он не попал в руки потенциального противника и так далее. Ну, понимаете, это и так, и не так. То есть, на самом деле, действительно, вот все корабли были оснащены, так сказать, взрывными устройствами, чтобы действительно не попало там потенциальному противнику, что делать, холодная война и так далее. То есть, вот тогда, тем более, что вся эта техника на самом деле потенциально рассматривалась как военная еще. То есть, там до этого, слава богу, дело не дошло, но Министерство обороны вполне всерьез рассматривало, что и корабли «Востоки», и даже «Восходы», значит, можно было бы использовать в военных целях. Но никогда речи не шло о том, чтобы подорвать корабль с космонавтами, да, то есть там наоборот речь шла о том, что космонавт, это его была функция, по сути говоря, осуществить взрыв корабля, но не самоподрыв, естественно, да, уже после посадки, там, вот до такого могло дойти. А тут показали прямо, так сказать, вот таких людоедов, которые готовы были героев-космонавтов взорвать.
Сейчас будет небольшой перерыв, в следующей части программы послушаем еще и Алексея Леонова, потому что он лично выступал консультантом фильма «Время первых». И о той внештатной ситуации он тоже расскажет. По-моему, действительно, это было не менее драматично, чем показали режиссеры этой ленты. Оставайтесь с нами, продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM. Еще раз приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что сегодняшняя наша программа посвящена Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. И у нас в гостях сегодня директор Астрономической обсерватории ГУ Сергей Артурович Язев. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И вместе с Сергеем Артуровичем мы разбираем сегодня буквально по косточкам фильм «Время первых», который совсем недавно вышел на большие экраны. Посвящен он первому выходу человека в открытый космос. Как я отметила, уходя на перерыв, консультантом этой ленты выступил сам Алексей Леонов. И о той самой внештатной ситуации, когда вот в момент он выходил в открытый космос, рассказал корреспондентам «Комсомольской правды» в Москве. Сейчас послушаем.
Я на 8-й минуте почувствовал, что у меня уже создались нештатные моменты. Это пальцы вышли из перчаток, ноги. И звук ясно, что идет деформация. И что я думаю вперед, и мне надо дальше, во-первых, 5 минут до входа в тень, а дальше у меня надо было 5,5 метров фал смотать в бухту через 40 сантиметров и кольца 20-миллиметровые одеть на крючок сбоку. Это вот такая бухта. Не сделав этой операции, я не могу войти в корабль-то. Какая простая вроде вещь. А как я это сделаю, у меня перчатки не работают. И вот здесь я никому не докладываю, я сбросил давление. Попал в зону закипания азота. Где-то я покалывание чувствовал, кессонки. Но мне повезло, что я уже час находился под чистым кислородом, и кислород вымыл азот практически. Я молча сделал, сбросил давление. И тогда я получил свободу. Но дальше, так как мы отрабатывали вход ногами вперед, не должно быть, у меня это не получалось. И я, имея камеру бросить, нельзя, если бы я бросил камеру, я бы тогда двумя руками себя заставил войти ногами вперед. Но у меня камера в руках. Это результат работы. Но я тогда, держась одной рукой, правую бросил в камеру в шлюз и схватился правой рукой за леер. Внутри шлюза такие направляющие. И я решаю идти головой вперед, а потом развернуться, где было очень-очень сложно сделать. Скафандр 1,90 м, шлюз 1,20 м, мне надо сложиться было. Но я должен развернуться, потому что если вдруг люк не закрыл или что-то попало, у меня был вороток специально закрыть люк. Но перед этим надо проверить, что туда ничего не попало. И вот когда был задан вопрос строго «почему?», я не докладывал. Я прошу вас засечь время, я буду говорить. Я докладываю вам, что у меня проблемы, открытая связь на весь мир. Что бы вы сделали? Вы спросили, какие проблемы? Я бы вам стал объяснять, сколько время-то идет. Это 5 минут я бы объяснял. Что бы вы стали делать? Формировать комиссию. Комиссия бы обязательно должна избрать председателя. Это юридический вопрос, связан с жизнью. Считайте, считайте. Дальше бы они начали меня спрашивать. Я бы стал отвечать. Потом бы они устроили совещание, потом бы подготовили вам доклад, да, да, да. А я уже умер. Меня-то уже нету. Я-то знал, сколько у меня осталось на все 30 минут. Дальше рабочего тела нет. Я бы вначале заснул хорошо, ну и не проснулся.
Это было интервью Алексея Леонова, которое дал герой нашим корреспондентам в Москве. Но я напоминаю, что в гостях сегодня Сергей Артурович Язев. Послушав все, как происходило на самом деле, и сравнивая с теми картинками, которые нам предложили режиссеры фильма «Время первых», понимаю, что разница все-таки есть. Вот те, что ли, манипуляции, которые в фильме герой, да, который исполнял роль Алексея Леонова, выполнял в открытом космосе, они показаны точно, достоверно, или там тоже не обошлось без каких-то вольностей?
То, о чем только что рассказал Алексей Архипович Леонов, оно в фильме как раз воспроизведено более или менее правильно. Uh-huh. Да? То есть вот все операции, когда он входил в шлюз, он был вынужден развернуться, uh-huh. действительно, да, то есть это все там показано, по сути говоря, хотя уже не показали, как он там проворачивался в этой узкой шлюзовой камере в своем скафандре. Ну вот, но по сценарию все именно так и происходило. Но, значит, вот только что Алексей Архипович Леонов сказал, что длина фала была действительно там 5,5 метров, 5 и 35 сантиметров, 5 метров и 35 сантиметров. Нам в фильме показали фал, ну там, я не знаю, мне показалось
метров 20.
Вот у меня тоже такое ощущение, да, значит, то есть он отлетел и там замолчал, значит, и там висел просто, ну, вот этого точно не было. А потом совершенно там не могло быть того поручения, которое ему второе задание дали покрутиться в открытом космосе, так сказать, там, ну, это просто абсурд, это я просто схватился за голову, этого не могло быть категорически, потому что, ну, любой постановщик такого эксперимента должен понимать, что если ты начинаешь вот так вращаться совершенно неуправляемо, то ударится о рядом находящийся корабль, скажем, да, ну, просто это почти стопроцентно, что называется, да, и это как раз и показали, вот, ну, то есть зачем показали, у меня ощущение, чтобы повторить сцену из фильма «Гравитация», когда космонавта там несет по внешней поверхности, так сказать, он не может остановиться, что тоже неверно, никаких проблем остановиться нет, потому что, вот, ну, он налетел с небольшой скоростью, там, пальцами, там, чуть-чуть придержался, и все, и ты остановился, по сути говоря. Вот, поэтому, вот, мне кажется, что действительно реальная и очень серьезная ситуация, которая возникла в космосе, вот, но она могла бы остаться и собственно,
без
и такой.
Да,
без прикрас, без дополнительного усугубления. Я понимаю, что кинематографистам всегда хочется, значит,
перчинку
что,
добавить какую-то, да?
Но что вот зритель не поймет, что там особенно страшного, уж надо чего-то такое страшное показать, чтобы действительно было жутко.
Когда я в зале находилась, зрители хохотали над моментом, когда с камеры предложили снять крышку.
Снять крышку с объектива кинокамеры.
Снял крышку. А куда ее?
А куда?
Да просто выбрось ее.
Понял.
Выбрасываю.
Это тоже та самая перчинка или нет?
Это правда. Об этом Леонов рассказывал буквально на пресс-конференции вскоре после полета. Это во всех книгах, во всех, так сказать, свидетельствах об этом полете указано.
Что но не просто... предусмотрели, куда ее перепрятать.
Ну, конечно. Ну, наверное, так и имелось в виду, что и выкинь ее, и все. Вот и она стала космическим мусором.
Когда экипаж приземлился уже на Землю, они оказались в таких экстремальных условиях и как-то себя очень странно повели. Один товарищ пошел спать под снегом, другой пошел пулять ракетницы неизвестно куда.
Именно концовка фильма меня, честно говоря, возмутила больше всего. А надо понимать следующее, что космонавты — это люди, которых тренировали. Было с самого начала понятно, что может быть, не только в этом полете, и в предыдущих, и в последующих полетах, что может быть посадка, строго говоря, в любой точке земного шара. Это значит, что надо уметь выживать в тайге, в горах, в пустыне, в море, в соленой воде, в пресной воде и так далее,
холодной
и так далее.
Даже.
В холодной, в горячей, во всякой, что называется. Все эти тренировки проводились. Да? То есть люди прекрасно знали, как себя вести. В корабле был, значит, специальный набор. Вот у них действительно и ракетница там, и, значит, чуть ли не топорик на самом деле был, ну и так далее, и так далее. Запас пищи на какое-то время. Средства связи. Вот на самом деле нам показали, что вот вся советская космическая, так сказать, индустрия, да, то есть она оказалась беспомощным перед фактически штатной ситуацией, да, то есть они не могли установить связь, ну, на самом деле это не так. Во-первых, надо заметить, что корабль был вот еще во время посадки запеленгован. Другое дело, что, значит, запеленговали его с низкой точностью, там, с точностью до 50-70 километров, но было ясно, что он спускается, что он садится. В фильме было сказано, что вообще было неизвестно, сел он или не сел, и так далее.
И готовили уже. уже объявление для Левитана, да, чтобы прочесть о смерти экипажа.
Да. Я хочу сказать, что сценаристы, с одной стороны, они погрузились в материал, то есть они знали и показали много деталей, которые действительно были, которые реально существовали, да. Но в частности, вот когда по коротковолновой связи там попытались передавать азбукой Морзе, что все нормально, ВН, ну, на самом деле этот сигнал был зафиксирован сразу же, и не где-то на Дальнем Востоке, а в Алма-Ате. Вот, и это сразу было сообщено, и то есть на самом деле в Центре управления полетами и на космодроме, и, так сказать, и Каманин, и Королев знали буквально там через полчаса, что космонавты живы, что посадка осуществлена, и поэтому никаких разговоров о том, чтобы объявлять о их смерти, реально не было.
Угу. Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Артурович Язев, директор астрономической обсерватории ГУ. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM. Мы вновь в эфире. И напоминаю, что в гостях у нас Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ГУ. И мы продолжаем обсуждать фильм, который буквально неделю назад вышел в большой прокат «Время первых». И добрались мы до момента, когда космонавты совершили посадку на Землю, оказались в глухой тайге, в экстремальных условиях. Но, как показывает история, все было не так уж драматично, как показано нам в этой ленте.
Примерно через 4 часа, поскольку пеленгатор это, в общем, показывали, где примерно корабль, туда пошло большое количество вертолетов. Вот, и там площадь, конечно, большая, но и вертолетов было много. И поэтому примерно через 4 часа было сообщение о том, что все, мы видим парашют, мы видим людей, вот, видим космонавтов. А космонавты в это время обедали. То есть там горел костер, они сидели. Я напоминаю, что в фильме-то сказано минус 30, и мы понимаем, зачем было сказано. На самом деле минус 5. Вот, и поэтому их зафиксировали уже через 4 часа.
То есть им туда сбрасывали какие-то продукты,
конечно,
питания?
Им сбросили, во-первых, теплую одежду, причем они переоделись, там уже они не ходили в скафандрах, которые не предназначены для пребывания в снегу. И, Женя, вы совершенно правы, когда, я тоже очень удивился, зачем человек с ракетницей бежит сквозь лес, значит, стреляет одну ракету за другой, хотя очевидно, что его никто не увидит, не услышит.
То есть какой-то психоз.
Тренированные люди так себя не ведут. Это в высшей степени была непрофессиональная деятельность. А в это время, вместо того, чтобы греться возле костра, вместо того, чтобы обмотаться, так сказать, тканью парашюта, что, кстати, сделали космонавты, пока им не теплые не сбросили, Хабенский в роли Павла Ивановича Беляева почему-то лежит и уже замерзает, умирает под снегом. Ну, это тоже в высшей степени непрофессиональная деятельность, да, ну, то есть, я потом уже сообразил, что, наверное, сценаристы специально буквально в лапшу порвали парашют, но это сценаристы сделали. То есть очень прочная парашютная ткань, ну, невозможно, что уже через несколько часов, и мы видим, что вот треплет ветром там, так сказать, отдельные клочки от парашюта. На самом деле ситуация была тяжелая. Генерал Каманин в своих дневниках писал, что они, конечно, никогда не забудут эту ночевку в корабле, но они не замерзнут, в этом не было сомнений. Рано утром, значит, прилетает вертолет и видит, один космонавт рубит дрова, второй подкладывает в костер, они в теплой одежде, переодетые, то есть они там переоделись, все им сбросили. Ярослав Голованов, замечательный советский журналист и писатель, писал, что, значит, там им сбрасывали много чего, включая там бутылку коньяка, которая упала в снег и не разбилась, потому что...
А, так они вообще весело там сидели. Вот.
Ну и на следующий день туда на лыжах пришли люди, значит, там... Конечно, тоже была ситуация, когда генерал Руденко запретил поднимать их на вертолет без посадки. То есть там можно было отойти рядом на лужайку с тем, чтобы вертолет опустился на высоту метров 5-6 и по лестнице тогда бы космонавты могли бы подняться. Значит, это было строжайше запрещено, только с посадкой, садиться негде, поэтому еще почти сутки ушли, чтобы вырубить там, так сказать, площадку для маленького вертолета, для большого. Но вторую ночь им пришлось ночевать. В фильме, кстати, это не показано, да, то есть но уже вместе с людьми, там горели костры, значит, там было и тепло, и горячая пища, и палатки там, и все в порядке. И на следующее утро после второй ночевки, когда пришел сигнал о том, что готова посадочная площадка. Значит, космонавты на лыжах, значит, они вышли оттуда за полтора часа. Причем я даже помню в детстве, когда показывали фильм, реальные съемки, как вот Беляев и Леонов, они выходят из леса вот по Пермской тайге, вот на лыжах достаточно ловко и быстро. Вот, ну то есть речи, там все было сложно, там все было непросто. Но не шло речи о том, что вот они, так сказать, в каком-то нервном состоянии, один бегает и стреляет куда ни попадя, а второй лежит, значит, и вместо того, чтобы греться у костра, замерзает припорошенный снегом. То есть, вот, ну и то, что, по сути говоря, вся советская система эвакуации космонавтов вот так была показана, ну, мне кажется, это немножко несправедливо по отношению к ней, потому что как раз люди сработали в высшей степени профессионально, достаточно быстро, несмотря на то, что действительно двигатель включился там на 22 секунды позже, а я напоминаю, что полет со скоростью 8 километров в секунду, то есть их унесло гораздо севернее и действительно в совершенно нехоженные места, вот, и поэтому найти их было сложно, но их нашли, я повторяю, уже через 4 часа после посадки, все, их обнаружили сверху там, и дальше вертолеты уже пошли туда, самолет летал постоянно над лесом, обеспечивая связь, через самолет шла, так сказать, связь, да, то есть вот двое суток это все время поддерживалось. То есть, с моей точки зрения, так сказать, сработали достаточно профессионально.
Сергей Аркадьевич, резюмируя, все-таки стоит идти на этот фильм?
Вы знаете, я думаю, что стоит. Во-первых, все-таки надо погрузиться вот в эту атмосферу. Она усугублена, конечно, да. Там речь идет о том, что такие твердокаменные генералы советские, да, совершенно мне показалось забитый и подавленный Сергей Павлович Королев, которого очень хорошо играет Ильин, но Королев был другим. И по тем же самым дневникам там того же Каманина было видно, что тот же Королев намеревался звонить Брежневу и добиваться того, чтобы на пресс-конференции после полета 26 марта рассказать все по правде, рассказать честно про все вот эти самые неполадки. Вон Каманин готовил потом Беляева и Леонова к этой пресс-конференции. Вот, но позиция была такая, в его дневниках прямо несколько раз это указано. То есть они с Королевым переубедили президента Академии наук Советского Союза, академика Мстислава Всеволодовича Келдыша, который считал, что надо про это не говорить, что, значит, они приземлились куда надо и два дня отдыхали где-то там, значит, и там, а потом их предъявили миру. А в фильме показано с точностью да наоборот, что наоборот эти же люди пытались скрыть, значит, и были готовы даже объявить о гибели космонавтов. Причем, почему так торопиться объявлять о гибели космонавтов? Я так понимаю, что чтобы продемонстрировать, что не сработала космическая техника, а не сваливать на наземные службы. Угу. Потому что, в общем, по фильму-то получалось, что виноваты наземные службы. Вот. А так там говорили, что там парашют вроде бы, значит, закрутился, не раскрылся вот в том варианте радиосообщения, которое нам показали. Ну, то есть, получается, что там пытались как-то выкрутиться, как-то, значит, причем одна служба за счет другой службы и так далее. Этого не было. Я не думаю, что вот надо раз и навсегда как-то придумать, что вот при Советском Союзе все было там плохо, там все было сплошное вранье, что была сплошная пропаганда. Все и так было, и не так было. Ну, то есть и в этом случае, когда назывались совершенно конкретные имена, я думаю, что так не стоило поступать, вот снимая такой фильм. Я вот просто представляю себе, скажем, ну, родственников генерала Николая Петровича Каманина, да, который показан вот так, да, и вот что люди думают про этого действительно замечательного человека после этого фильма.
А у нас, когда в гостях побывал наш земляк, космонавт Анатолий Иванишин, мы тоже отчасти с ним говорили о том, как смотрят космонавты фильмы о космосе.
В широкий прокат выходит фильм, который собирает многомиллиардные кассовые сборы, фильмы про космос, ну, например, там вот из
последних
«Гравитация» и не только, да, то есть вот эта тематика, она сейчас, ну, в Голливуде тоже очень популярна. И востребовано, и во всем мире. Вы такие фильмы смотрите?
Да, конечно, смотрим.
А вот скажите, вы их с улыбкой смотрите?
Мне кажется, это как врачи, которые смотрят.
Которые, да, медицинские сериалы смотрят и их охочут или рыдают от тоски и разочарования. Вы с какими эмоциями смотрите такие фильмы?
Вы знаете, мы когда на станции летали, значит, нас Дэн вечером пригласил и показывал какой-то старый американский фильм вот там на тему звездных путешествий. И там была какая-то межгалактическая станция, и женщина-астронавт нажала какую-то волшебную кнопку, и там появилась сила тяжести. Вот, мы переглянулись и спросили друг друга, может, у вас на станции тоже такая кнопка есть?
Нам осталось только ее нажать.
Да, на самом деле есть законы жанра. И те фильмы, которые сегодня снимаются о космосе, да, как, в общем-то, и любые фильмы экшена, они должны сниматься о чем-то. Если ту же гравитацию снимать так, как было, правда, удобно, то, собственно, на второй минуте фильма...
Это будет сюжет... несмотрибельно, незрительно.
Да, на второй минуте фильм закончится, собственно, ну, вот на этом и все.
Это был фрагмент интервью с Анатолием Иванишиным. И я знаю, Сергей Арктурович, что в День космонавтики вы решили организовать такой своеобразный флешмоб. Расскажите, что это будет, как будет происходить.
В 2011 году, когда отмечалось 50-летие первого полета человека в космос, тогда возникла идея, один из скверов в Иркутске, недалеко от Старого моста на 5-й армии, назвать сквером космонавтов. Но на самом деле только совсем недавно комиссия по топонимике города Иркутска единогласно приняла вот это решение, что этот сквер должен быть назван сквер космонавтов. Ну и, конечно, есть большая надежда, то есть это только начинать надо эту работу, но надо, раз это сквер космонавтов, чтобы там возник какой-то знак памятный. На нем, я думаю, обязательно должны быть указаны все четверо космонавтов из Прибайкалья наших. И должно быть оставлено место для будущих космонавтов из Прибайкалья. И вот как раз на этом сквере в День космонавтики 12 апреля предполагается, ну, небольшая акция, действительно, флешмоб. Ну, во-первых, мы несколько слов скажем, что действительно четверо космонавтов у нас из Прибайкалья. А во-вторых, во флешмобе обязательно же должно быть что-то такое яркое и эмоциональное. Почему бы всем, кто там соберется, не помахать вместе руками, помахать руками вверх, а в это время сфотографировать эту картинку с моста? И вот эту фотографию тогда можно было бы отправить этим же вечером нашим землякам, космонавтам. Мы бы поздравили от имени города, да, то есть Иркутска, своих земляков с Днем космонавтики. Ну и вот эта фотография с людьми, машущими руками в небо, вот на сквере, который получил название «Сквер космонавтов», ну, я думаю, что это было бы неплохо.
И продолжится празднование уже в выходные дни, 15 апреля, тоже любопытное мероприятие запланировано.
У нас в городе есть замечательные ракетомоделисты, есть замечательные авиамоделисты, поэтому... На заливе Якоби, значит, там со льда, будем надеяться, что лед еще будет, да, там будут проведены пуски маленьких ракет, там будет продемонстрирована, но не запущена модель большой ракеты «Протон», будут летать модели самолетов. Все это будет в 12 часов 15 апреля. Ну, продолжаться это будет часа полтора, наверное, да, вот такая акция. Она тоже приурочена ко Дню космонавтики.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в гостях у нас сегодня был Сергей Арктурович Язев. Я вас, конечно же, поздравляю с праздником, с Днем космонавтики. Высот вам и звезд!
Всем нам высот и звезд.
Да, спасибо. На этом программа подходит к концу. Всех также слушателей поздравляю с Днем космонавтики и до встречи в эфире.